высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Я думаю, наши слушатели поняли, что раз со мной протоиерей Андрей Спиридонов рядом сидит, главный редактор радиостанции «Благовещение», то речь, скорее всего, пойдет вновь о божественной литургии. Последние недели мы с отцом Андреем в большом цикле, посвященном божественной литургии, говорим о той эпохе, которая связана с подвигом святителей, то есть святых епископов. А в первых веках христианства, в средние века, святители проявили себя на ниве борьбы с ересями. И мы с отцом Андреем, разбирая наиболее известные ереси и менее известные, убедились, что ряд из них чрезвычайно оказали негативное влияние не только в то далекое время, практически античное или раннее средневековое, но дотянули свои такие соблазнительные щупальца и до нашего времени. Поэтому тема вот наших бесед, разговор о ересях в последнее время представляется вполне и вполне своевременным. В последних передачах, отец Андрей, вы рассказывали о монофизитстве. И я помню, после того, как вы рассказали о сложных таких вот и вместе с тем интересных отношениях миофизитских армянских богословов и диофизитских православных, я высказал, если вы помните, такое пожелание, что в принципе это не тот случай, когда, как мне представляется, нельзя уворчевать разногласия. Здесь, как мне кажется, в общем-то, это возможно, пути для этого есть. Ну и, в общем-то, я думаю, что не только мне это пришло в голову в 21-м столетии, а сразу после того, как обозначился раскол некогда единой церкви на направления миофизитские, то есть дохалкедонские и халкедонские, то есть диофизитские, в общем-то, после этого, как я понимаю, в 7 веке была предпринята попытка сверху как-то, да, в византийском государстве этот вопрос уврачевать. Так и возникло то, что мы называем монофилитством. И это вроде бы совсем не ересь, да? А такая государственная попытка примирения богословского, догматического.
Ну как не ересь? Самое, что ни на есть, ересь. И причем, если мы будем исследовать, даже вот с точки зрения исторической, как это все происходило, мы увидим, что эта ересь, она сопровождалась достаточно такими драматичными обстоятельствами, и попытка ее вот такого действительно внедрения, она, ну, в общем, да, характерна тем, что эта ересь, она была, можно сказать, инспирирована, сочинена, в общем-то, представителями имперской власти. И, ну, как вы, в общем-то, правильно заметили, одна из основных причин – это была попытка некой унии, воссоединения, в общем-то, монофизитствующего Востока империи, Византийской, Восточно-Римской империи. И, ну, с точки зрения именно такой политической, с точки зрения имперской власти, была действительно такая прямая необходимость, были к этому свои предпосылки, что, конечно, ну, скажем так, в общем-то, эту ересь все-таки и тех, кто оказался ее родоначальниками и последователями, ну, не оправдывает. Вот. Здесь, скажем так, сошлись, как бы в такой вот завязались единый клубок, это да, вот некие политические, геополитические необходимости, интересы и, в общем-то, такое понятийное, философское непонимание, ошибочное понимание сути проблемы. Мы вот в прошлый раз с вами уже говорили о том, что скажем так, в Евангелии, ну, в языке Евангелия отсутствует, скажем так, именно вот язык философский, почти отсутствует язык именно философии древности, античности. Когда Христос говорит о себе, он прежде всего просто говорит о себе как о истине. «Я есть путь, истина и жизнь». Да? Он вопрошает у учеников, за кого его почитают, люди и они. И исповедание учеников, что ты, Христос, Сын Бога Живого, является истинным исповеданием. И, как сам Господь говорит, что Отец Небесный его ученикам открывает, апостолам, а не плоть и кровь. Но мы можем также заметить, что наряду с этим в Евангелии еще есть такой существенный акцент на, скажем так, единосущности Бога Сына, Христа Спасителя, Богу Отцу. Нет, конечно, этого слова «единосущный», но Христос говорит также, что «видевший меня, видел Отца, я и Отец одно». То есть вот этот вот акцент на божественности самого Христа, на его божестве, на его божественном достоинстве, он в Евангелии присутствует, наверное, даже вот с большей силой, чем акцентируется полнота человечества во Христе. И мы можем заметить, что вот в истории, как это говорится, догматических движений, в истории борьбы православной церкви с ересями, победы над ересями, такая победа над первой ересью, как арианство, она тоже достаточно занимала длительное время в границах 4-го столетия, но фактически где-то за полвека, может быть, чуть более, все-таки арианство себя исчерпывает. По крайней мере, классическое такое арианство, которое умаляло божество во Христе, полностью умаляло, вплоть, ну, вот до такого вот именно позиционирования тварности Сына Божьего, тварности Спасителя. Но когда арианство оказывается побеждено, а это, в общем-то, был спор, ну, как в таком вот достаточно, ну, наверное, формальном, конечно, но в таком классическом делении периода догматических споров, то это был вот спор больше триадологический. То есть благодаря вот этой ереси, борьбе с арианством и потом дальнейшему синтезу великих каппадокийцев, когда была уточнена именно вот триадологическая терминология, отношения, ипостасные свойства Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то потом, в дальнейшем, на несколько столетий фактически умы, в общем-то, лучшие умы христианствующих богословов и философов на несколько столетий занимают спор уже христологический, и здесь речь идет как раз-таки о взаимоотношении божественной и человеческой природы во Христе. И вот оказывается, что понимание вот этого вот этих взаимоотношений и позиционирование, формулировки этого и вообще само осознание полноты человеческой природы во Христе и в каких взаимоотношениях она находится с Божественной, это оказывается, ну, в каком-то смысле даже не менее, а, может быть, по времени, по крайней мере, по возникающим смысловым, понятийным проблемам даже более трудный процесс, чем споры триадологические. То есть, можно сказать даже так, что если в IV веке, на рубеже IV и V веков, богословы все-таки достаточно четко осознали триадологические понятия, триадологию, то вот для осознания, осмысления, полноты этого осмысления уже вот христологии в собственном смысле, я повторюсь, понадобилось гораздо большее время, и, наверное, даже это до сих пор еще продолжается. Вот вы упомянули проблемы, допустим, богословские в диалоге с современными монофизитами или миофизитами, с армянской церковью. Оказывается, что да, еще вопрос именно христологии, взаимоотношения в единой сложной личности Бога человека Христа, божественной человеческой природы, до сих пор еще вызывает ту или иную богословскую полемику. И вот здесь, когда мы говорим о монофилитстве, мы видим, что в попытках преодолеть монофизитство, как-то его даже не изжить, а попытаться согласовать какие-то общие позиции между православием, в собственном смысле, и монофизитством, которое тогда было достаточно широко на Востоке, на Византийском Востоке представлено, собственно говоря, вот эта ересь-то и рождается как монофилитство. И из вот этих вот именно таких политических, геополитических предпосылок при неумении некоторыми, ну, имеющими дерзновение богословствовать в тот момент умами, а это прежде всего тогдашний патриарх, занимающий Константинопольскую кафедру Сергий, сам император Ираклий и, как это, да, в советское время сказали бы, примкнувший к ним папа, вот, римский Гонорий, они, собственно говоря, на таком тогдашнем философском, понятийном, около богословском уровне эту ересь-то и создали, и сформулировали.
Напоминаю, что у микрофона нашего выступает главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов, и сегодня мы разговор ведем о монофилитстве, которое создавалось тремя высокопоставленными, ну, скажем так, людьми своего времени, действительно высочайшего положения, не просто высокого, в общем-то, где-то и с благой целью примирить христологически враждующие ветви христианства. И, тем не менее, из этого, как мы знаем, не получилось ничего. Вот как не получилось, сейчас отец Андрей нам расскажет, и почему не могло получиться. А я все-таки позволю себе заметить кое-что о терминологии. Дело в том, что такие слова, которые мы употребляем, миофизиты, монофизиты, диофизиты, халкидонский символ, все это кажется, ну, для уха непривычного чем-то, ну, сложным, да, таким тайным. Мы какие-то сидим здесь, вот такие вот философы, такие со сложно устроенными мозгами, да, отец Андрей, говорим какие-то непонятные ученые слова. А на самом деле, ну, все эти слова имеют греческие корни, и, в общем-то, разговор идет о простых достаточно вещах, если перевести на русский язык. В случае физитство, миофизитство, монофизитство, диофизитство, речь идет о корне физис, то есть природа. Речь идет о природе Христа. Так сразу становится понятнее, да? Вот. Моно, ну, понятно, да, моностерия, это мы все знаем, одно, да, диа, двойной. Вот, поэтому все становится понятно, какова природа Христа. Монофизиты утверждают, что одна, да, диофизиты, что две. И в смысле монофилитства тоже ничего загадочного в этом термине такого особенно нет. Речь идет в данном случае о воле. Вот в этот вот ряд личность, сущность, ипостась, природа Христа добавили еще такое понятие в VII веке, в VII ли веке, кстати, отец Андрей, как воля, да? И, собственно, одна воля получается при двух природах. Таков тезис монофилитства.
Ну, здесь, знаете, как, если на пальцах, то да. Ну, как говорится, если так несколько упрощенно рассматривать суть монофилитства, то да. Но, собственно говоря, последователи этого понимания христологии, этого учения утверждали, что да, во Христе при одной сложной личности и двух природах, собственно говоря, одна только воля, воля божественная подразумевается прежде всего. Вот. Но исторически, если посмотреть, откуда это все появляется, то интересно, что появляется это не сразу. Постулирование именно одной воли. Вообще события, они в то время складывались достаточно любопытным образом внутри этого достаточно большого конгломерата, как Римская империя и как именно ее восточная часть. И сама идея унии, объединения с монофизитами, она действительно для императора тогдашнего Ираклия была весьма-весьма насущной. Поскольку Ираклий унаследовал власть у своего предшественника Маврикия, а Маврикий находился в особых отношениях с персидским царем Хосроем. В общем, Хосрой был во многом обязан Маврикию, и между ними, в общем, были определенные элементы, так сказать, соглашения, вот, раздела, ну, что ли, территориального. Но когда Маврикий благодаря дворцовому перевороту был убит, и власть была узурпирована, то Хосрой на это очень сильно обиделся. И несмотря на то, что потом приходит к власти Ираклий, который вроде как исправляет положение и апеллирует опять же к Хосрою о том, что конфронтацию надо прекращать, что вот он отомстил за Маврикия, но тем не менее Хосрой и вообще персы, они, устроив новое такое военное противостояние, останавливаться на этом не собираются. То есть, не то, что, несмотря на то, что Маврикий вроде как отомщен, но экспансия, агрессия персов, она принимает угрожающий характер. И Ираклий должен, вынужден давать довольно серьезный отпор, вести довольно серьезную войну, конфронтацию, определенную политику на Востоке в борьбе с персами. Он добивается, в общем-то, достаточно выдающихся успехов в этом противостоянии, в отражении агрессии дальнейших, в общем, военных побед над персами. Так что, в принципе, ему уже и мерещится лавры Александра Македонского. Вот. Хотя, к сожалению, это как бы не удается, потому что очень скоро, как известно, на место персов заступают арабы, и поднявшийся неожиданно совершенно ислам своей тоже такой достаточно агрессивной завоевательной политикой. Поэтому в конечном счете, благодаря агрессии уже арабов и их весьма успешной завоевательной политике, все успехи Ираклия, в конце концов, к моменту его кончины сходят на нет. И он, в общем-то, оказывается этому свидетелем, так сказать, оказывается в этом плане у разбитого корыта. Но вот пока не происходит еще арабских завоеваний, и персы еще оказываются сокрушаемы постепенно, задача вот именно чисто политическая, такая геополитическая, императора Ираклия заключается в попытке создания на Востоке некого единого пространства. И все упирается в единый вопрос единства веры. Потому что Восток, Египет, Сирия и Армения, они оказываются все-таки монофизитскими. В особенности немалые сложности возникают именно вот с Арменией, и, надо сказать, и эти сложности, они, вот как пишут историки, они были для самой Армении весьма драматичными, потому что, если, скажем так, монофизиты Египта, Ближнего Востока, вот там Сирии, они были достаточно едины, то Армения, она находилась в достаточно такой национальной и религиозной обособленности, и даже среди самих монофизитов, ну, на ее, как говорится, такую религиозную самоидентичность, что ли, посматривали другие даже монофизиты свысока. Кроме того, мы об этом тоже говорили, Армения, она оказалась между двумя притяжениями силы, так сказать, властными, или между молотом и наковальней, то есть тоже между персами и между Византией. Поэтому политика Василевса, вот, византийского, она, собственно говоря, и ставила целью Армению как-то присоединить, ну, преодолевая монофизистов или находя компромиссы в пику персам, тогда как персы, они пытались Армению оторвать от Византии благодаря ее еще и монофизитскому пониманию, не, или миофизитскому, ну, неприятию Халкидонского собора. То есть тут, как говорится, такие вот политические игры, они были весьма и весьма замысловатыми. То есть было целое такое хитросплетение той или иной политики благодаря этому противостоянию между Ираклием и персами, ну, не в последнюю очередь, как говорится.
Передача, которая завершается сейчас, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали произведения классика армянской духовной музыки Камитаса. Продолжение темы следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.